Друзья, я воспользуюсь тем, что перерыва не было и время немножко больше. Поэтому, если у меня получится больше, то, скорее всего, наш график не пострадает, как страдал вчера и позавчера из-за меня. Деяния апостолов, 8 глава. Первые три стиха я прочту. В те дни произошло великое гонение на церковь в Иерусалиме, и все, кроме апостолов, расселись по разным местам Иудеи и Самарии. Стефана же погребли мужи благоговейные и сделали великий плач по нем. Я немножко, чуть-чуть, на полминутки отклонюсь от своей беседы. Мне вчера задали вопрос, что, а где основание, что Филипп это был диакон, который в Самарии проповедовал. Вот здесь написано, все, кроме апостолов, расселись. Значит, апостол Филипп, он остался в Иерусалиме, а диакон Филипп пошел проповедовать в Самарию. Друзья, я хочу для нашего рассуждения выделить второй стих. Хотя это не подходящий стих для вступления в беседу. Но, тем не менее, я еще некоторые тексты процитирую или прочту. Написано, Стефана же погребли мужи благоговейные. О чем говорит этот текст, друзья? Что не все в церкви верующие были люди благоговейные. Не все были. Иначе не надо было бы писать, что погребли мужи благоговейные. Друзья, и я думаю, что сейчас тоже имеет место дефицит благоговения. Вот о необходимости благоговеть перед Богом, ну, в книге Иова написано, ну, я процитирую, написано в 37 главе, «Вседержитель, мы не постигаем его». Он велик силой, судом и полнотой правосудия. Он никого не угнетает. Посему да благоговеют перед ним все люди. Вот это мы, друзья. Поэтому да благоговеют перед ним все люди. То есть Бог наш велик. И обратите внимание, что Бог хочет. Бог хочет, чтобы все люди перед ним благоговели. Не только верующие даже. Да благоговеют перед ним все люди. Тем более мы, христиане, должны благоговеть перед Богом. Друзья, второй текст – это Екклесиаст 3.14. Я прочту, это будет точнее. Мысль похожая той, которую я сейчас высказал. Написано так. «Познал я, что все, что делает Бог, пребывает вовек». К тому нечего прибавлять и от того нечего убавить. И Бог делает так, чтобы благоговели пред лицом Его. Еще раз повторяемость, друзья, Бог делает все так, чтобы благоговели пред лицом Его. Друзья, о дефиците благоговения, о том, что это было и раньше, и сейчас, я просто в подтверждение хочу один текст прочесть. И уже потом приступим к рассуждениям. В первой главе книги пророка Малахии написано, 6 стих. «Сын чтит отца и раб господина своего. Если я отец, то где почтение ко мне? И если я Господь, то где благоговение предо мной?» То есть вот этот вопрос, который Бог через Малахию задает, «Если я Господь, то где благоговение предо мною?» Этот отрывок, этот текст говорит о том, что в древнем Израиле не все люди перед ним благоговели. И даже по этому тексту можно сделать вывод, что благоговели пред лицом Господним некоторые, меньшинство. Размышляя вот о Церкви Божией, ну где-то и сторону опыта, вижу, друзья, и согласно Библии, вот я вижу, что далеко не все христиане благоговеют перед лицом Господним. Ну вот даже я один текст напомню. Написано «имеющие вид благочестия». А помните, какая характеристика дается этим людям? Но имеющий вид благочестия говорит о том, что это люди как бы верующие или считаются верующими. Но, ну как Исаия пишет, а сердце их далеко отстоит от меня. Вернее, Господь через Исаию. Друзья, мы с вами будем о благоговении рассуждать. Как вы могли бы объяснить, что такое благоговение? Вот если кто желает попытаться. То есть, друзья, в Библии есть слова, которые нам понятны, хотя объяснить бывает трудно. Бывает трудно. Вот даже то же слово «блажен», вот, ну, мы обычно так приблизительно объясняем. Хотя хорошо понимаем, что такое, или благодать, или вот благоговение, друзья, это вот эти все слова, это чисто из библейской лексики слова. Благоговение. Ну, я бы, друзья, это так назвал, что это трепетное отношение к чему-либо. Благоговение. И вот я хочу на несколько, вот, ну, в несколько этапов рассмотреть это объекты благоговения. Вот, хотя я понимаю, что мы везде должны благоговеть, но тем не менее на некоторых вещах. Или в чем выражается благоговение? Вот, ну, в нашей жизни. Особенно некоторые вопросы хочу, которые более проблемные бывают вот в жизни верующих. В чем выражается благоговение? Но прежде хочу поговорить немножко о внешности верующих. Вот я, друзья, из тех, кто этой темы не так часто касаюсь. Не так часто. Вот обычно у себя в церкви вот зима заканчивается, обязательно мы проводим беседу, потому что там, где я живу, тоже очень жарко, и поэтому меняется внешность верующих, обычно меняется. И, кстати, скажу, друзья, и братьев, и сестер. Вот беседуем отдельно с братьями, беседуем отдельно с сестрами, какая должна внешность, друзья. И, ну, в результате беседы какие-то сдвиги происходят, вот, но, тем не менее, все равно эти проблемы остаются. Проблемы остаются. Вот, я вчера так немножко здесь вот с молодежью беседовал, так похвалил вашу молодежь. Вот, ну, так вид более-менее. Вот. Хотя мне руководитель сказал, что эта проблема у нас тоже здесь присутствует. Тоже присутствует. Друзья, вот в книге «Исход» есть тексты Писания об одежде священника. И у священника должна быть длинная одежда. И еще написано, кажется, в 28 главе «Исход», что Моисей должен был священнику сделать нижнее платье, длинное. Помните, для чего? Для чего длинное нижнее платье было? Ну, и верхнее длинное тоже, и льняное нижнее. Вот, для того, чтобы, когда он будет подниматься по ступеням к жертвеннику, чтобы не открывалась нагота его ног. И вот интересно, ну, скажем, священник, люди не должны были видеть его обнаженные ноги. И там, знаете, как написано, братья? Написано, чтобы ему не умереть. Вот это меня, ну, по-новому, ну, как-то немножко удивился. То есть, если он будет подниматься и будут обнажаться его ноги, значит, что с ним может случиться? Написано, чтобы ему не умереть. Как вы думаете, друзья, священник старательно старался, чтобы у него, ну, ноги не были видны? Ну, думаю, да. По крайней мере, я вот, ну, постарался бы, чтобы не подвергнуть себя такому риску. Но это и в других вопросах, друзья, вот в древности было. Вот так ты должен поступать, чтобы тебе не умереть. Особенно то, что касалось служения во святилище. Смотри, чтобы тебе не умереть. Там омывать тело свое он должен был, чтобы не умереть. Там еще и одеваться и прочее. Друзья, и вот у нас вот такая бывает расслабленность в этих вопросах, потому что, ну, я скажу, что где-то страха Божия бывает у некоторых верующих нет. Вот, ну, нет благоговения перед Богом. Хотя понимаю, что страх и благоговение – это вещи очень близкие. Друзья, страх включает в себя благоговение, и благоговение включает в себя страх Господний. Включает страх Господний. Друзья, я о деталях не буду говорить, потому что все мы хорошо знаем, вот о каких аспектах одежды вот может идти речь. Но я только больше в общих чертах. Вот то, что мы, христиане, бываем подвержены вот влиянию моды. Я не знаю, везде ли мода, вот скажем, Азия и Россия, везде ли эта гармония наблюдалась. Но одно время в России пошли длинная одежда, длинное платье на женщинах и свободные. Это было как раз то, что нам нужно. Наши верующие, вот сестры ходили, одежда была отлична. То есть модно было свободное и длинное. А до этого была предельно короткая. И потом, когда довольно долго вот эта мода, скромная мода держалась, вот, а потом начала меняться, хотя мы уже настолько привыкли, что даже не верилось, что все начнет опять сокращаться. Когда начало сокращаться, нам не верилось, что наши будут сокращать. Ну, скажем, укорачивать там юбки, платья и так дальше. Вот. Пошла мода облегающая, такие в обтяжку, все. Друзья, к сожалению, это проникает и в церковь. Проникает и в церковь. Или вот сейчас, ну, у нас хвост у нас у сестер не разрешается. Волосы должны быть собраны, еще и косынка на голове. И тем не менее, что делает? Волосы собраны и чуть-чуть взлохмачены. Вот как бы элемент небрежности, как будто маленький взрыв там вот произошел. И я смотрю, и у нас так. Все собрано. Вот, но не видишь, что это, ну, по-мирски, по-мирски. И вот так вот оставишь все, ну, проведешь беседу, все, там угрозы разные, сразу раз-раз лучше пошло. Потом, если стабильно вот эти беседы не приводить, оно все опять слабее идет. Друзья, и буквально всех вопросов можно, прическа, вот, косынка. А косыночка, ну, одели мы сестрам молодежи косынку. У нас, ну, уже давно одеты. Ну, а это что за косынка такая? Раз. Они думают, мы молодежь, нам можно. Нам можно, ну, в смысле, полосочка такая. Вот. Уже устанавливали и ширину, и вот этот треугольник каким-то. Все, обо всем. И показывали наглядно. Сразу раз пошло лучше. А потом опять слабее. А потом, знаете, скажу, будучи девушками, они привыкают к полоске, выходит замуж, и то остается. А знаете, почему, братья? Ну, мы говорим, ну, там показать себя, кому-то понравится или еще что-нибудь. Друзья, нету благоговения. Вот это причина главная. Нету благоговения. Можно одеть в обтяжечку футболку, вот юбку покороче. Даже обувь бывает. Знаете, я приехал в одну церковь. Ну, обычно после проповедей мы даем возможность задавать любые вопросы. И мне задают вопрос. Николай Семенович, каблуки у сестер разрешаются или нет? А я ж не знаю настроение народа. Ну, я говорю, ну, вообще женская и мужская обувь. И отличается, что у женской обуви как каблук. Ну, я говорю, это нормально, каблук. Ну, я не подозреваю никакой подвох. Вот, сказал. А я смотрю, кто-то доволен, а кто-то недоволен. Поднимается одна рука. А я с Николаем Степановичем не согласен. Нельзя каблук. Ну, я так свел по-мирному, спорить не будем. А на следующий день я увидел, друзья, вот такой каблук. И тонкий, как карандаш. Пол прокалывает. Ламинат нельзя постелить, потому что там на конце каблука какая-то железка. Отламываются кусочки ламината. Мне понятно стало, о чем идет речь. А почему это, друзья? Потому что люди не умеют благоговеть перед Богом. Но меня удивляет, знаете, что я же сейчас не с молодежью беседую, я со служителями и с отцами, друзья, что куда смотрит мать, когда девочка уходит в церковь, куда мать смотрит? Куда смотрит мать, когда покупки вот такие попадают, ну, такая одежда попадает в дом? Мать куда смотрит? Куда мать смотрит, когда видит вот такую вот прическу взрывную или еще что-нибудь? И потом мы служители, начинаем бороться. Вот, и нам бывает даже порой неудобно там, ну, говорить о каких-то вещах. Почему родители об этом молчат? Вот суть вопроса в чем. Друзья, там, где я проживаю, у нас очень, ну, две церкви считаются авторитетных, крупных. Это наша церковь, ну, у нас около 400 членов. И вот где дом молитвы, сразу к нам показывают. Ну, у нас три церкви, мы разделили на три. В одной 270, и в двух примерно по 70, по 80. И вторая церковь – это православная. Ну, я церковь больше привычным словом пользуюсь, не хочу вкладывать смысл какой-то, ну, духовный. Вот. И вы знаете, друзья, и православные, там, ну, монах. Монах старый, очень известный. Там они и исцеляют, и бесов гоняют, и известно по всей стране. Вот. И много православных в церковь идут. И я скажу, друзья, вот посмотришь на женщину, сразу видно, что это православно. Видно сразу. Внешность куда приличнее, чем у нас. И я не имею в виду только нашу, а вообще вот так, как у нас привычно одеваться. Православная одевается заметно скромнее. У них такие вот платочки. И смотришь, молоденькая идет, лет 19-20. Такой вот платочек непрозрачный, все. Ну, предельно. У нас так не одеваются. Мне здесь вот задали вопрос, кто-то из братьев. Ну, а в Америке есть, чтобы американцы пришли в нашу церковь? Вот. Ну, есть. Я знаю, друзья, там 2-3 семьи, знаю. И я скажу, что вот американцы, которые к нам пришли, из американских баптистов, с кальвинистов, вот, которые там кольцо разрешалось одевать и так, друзья. У них вид скромнее, чем у верующих здесь. Даже у вас скромнее, чем у вас. И скромнее, чем на Урале и еще где-нибудь, ну, в таких вот более стройных регионах. Это вот те, которые к нам пришли. А у нас бывают воспитанные в христианских семьях. Вот братья знают, они видели этих людей, друзья. То есть внешность, ну, исключительно, 100% скромная внешность. Вот. Ну, я скажу, и не только внешность. Друзья, вот здесь, ну, вы привыкли, ну, среди мусульманов живете, и как мусульманки одеваются, мусульманки. Ну, мы скажем, ну, среди мусульман, а и привычно, и это нормально. Друзья, в некоторых странах, ну, христианских я их назову, тоже мусульманок встречаешь, когда вот одно лицо, и все закрыто, и до самой земли. И причем в черную ткань. Там уже никакой прозрачности. И декольте вести нечего. Вот отсюда, от подбородка, все закрыто. И вот идет красивая девушка лет 20 или там 22. Вот и ей не стыдно. Ей не стыдно. А наши говорят, а вот там косынка и все такое. Ну, было же время, что сестры пытались где-то отстоять косынку, что она что в косынке, вот молящаяся и так дальше. Хотя один брат объяснял слово молящаяся, знаете как. Есть люди, христиане молящиеся, а есть не молящиеся. Вот молящаяся жена, она у нее голова покрыта. Ну, в смысле, по жизни молящаяся. Вот такое. Ну, догматически это может не совсем точно, но смысл в этом определенный есть. Я, друзья, в Германии прочел одну статью. Это журнал там какой-то на русском языке мне попался. «Сестра» называется. И вот там статья была о покрывале. Ну, я сейчас о покрывале не буду. Но что интересно, по тексту видно, что пишет регистрированная. Из регистрированной церкви женщина пишет. Вот. Статья о покрывале, по-моему, и название похоже. И вот там она такой сюжет приводит, что приехал какой-то хор, вот группа благовестия к ним в город, и в Доме культуры дали возможность им выступить. И она говорит, я позвала неверующих родственников. И говорит, и вот я смотрела на хористок, на девочек, такие они красивые, и такие у них одежды скромные. И так все, и я восхищалась и благодарила Бога, слава Богу, какие умницы. И я посматривала на своих родственников, как, ну, мне, я немножко гордилась вот за такой, ну, вид, что лето, жарко и так одеты. А потом, когда закончилось, и они повернулись спиной, начали там аппаратуру убирать, то мой родственник сказал, ого, говорит, так даже у нас не одеваются. Ну, сзади там разрезы были громадные, и все. И она говорит, я, говорит, шла домой, и я не могла слова сказать, спросить, как вам понравилось или нет. Было стыдно за то, что увидели. за то, что увидели. Поэтому, друзья, вот если мы говорим о благоговении, конечно же, я скажу, друзья, что это и вопрос внешности. Вот, ну, можно приводить пример Самуила в храме, насколько там было отношение другое. Вот один раз в год он менял одежду, да? И одежда была всегда одинаковая. Это у чухонцева была тема, я немножко уже забыл, хотя слушал лично. Вот льняной ефод. Вот. Но я не по теме немножко, друзья. Всегда одинаковая одежда. Вот мы даже мужчины, да, и то стараемся, чтобы, ну, как-то покрасивее, там, рубашка, там, костюм, чтобы мы выглядели получше, да. А здесь всегда одинаково, один раз в год. И, может быть, мать не всегда точно определит размер, потому что подрос чуть больше, подрос чуть меньше. Одевал, носил, и написано, и возрастал у Господа, а потом все больше и больше приходил в возраст, а потом служил, а потом написано, весь Израиль, что Самуил удостоен, узнал, что Самуил удостоен быть пророком Господним. Написано, преображаемся в тот же образ. Ну, обычно не понимается, что Бог сотворил человека по образу своему, что здесь элементы внешности включают. Хотя я, друзья, думаю, что преображаемся в тот же образ, это и элементы внешности нашей тоже. Ну, о братьях, что, друзья, какая проблема, что, ну, как короткий рукав. Ну, я не о проповедниках, друзья, за кафедрой это, по-моему, в братстве нигде нету, даже в самых жарких районах нету. Но, тем не менее, пришло лето, и в церкви полно короткорукавников. И даже знаете, какое злоупотребление? Проповедь не подготовил, чтобы пресвитер не подходил, пришел с коротким рукавом. Ну, это механизм отказа от проповеди. С короткий рукав и все. И уже и не подходим. Уже ему не стыдно, чтобы там кивнуть. Он просто появился, сел в рядах, все, уже к нему пресвитер не подойдет. Вот. Я скажу, друзья, говоря о внешности сестер и о благоговении. Конечно же, мы не должны упускать и сторону братьев. Вот. Потому что, друзья, священник, сегодня священник, это и брат, и сестра, и тот, кто за кафедрой, и тот, кто не за кафедрой. И посмотрите, отмечено, когда будет подниматься к жертвеннику. То есть вопрос на служение – это здесь повышенная ответственность. Мы не говорим о бытовых вопросах, там, где в быту, как мы одеваемся, хотя и там норма определенно должна быть. Но когда будет подниматься по ступеням к жертвеннику, чтобы не появилась его нагота, и написано, чтобы ему не умереть. Друзья, если бы принцип, чтобы ему не умереть, сохранялся сегодня, то беседы о внешности проводить не надо. Был бы порядок во всем. Порядок и здесь, и внизу, и здесь все было бы порядок. Если бы этот принцип вот, божественный, он сегодня сохранялся. Вот. Хотя кто-то скажет, а он сохраняется, умереть может духовно, плотская жизнь, написано, если живете по плоти, то умрете. Вот, в принципе, и я с этим готов соглашаться. Просто я больше на практическую сторону обращаю внимание. Друзья, второй аспект – это поведение. Благоговение – это вопрос поведения. Написано, мудр ли и разумен кто из вас? Докажи это на самом деле. Добрым поведением с мудрой кротостью. Это Иаков 3.13. То есть, как доказать, если, что ты мудр и разумен? Написано, докажи это добрым поведением. О Христе написано, что и не было слышно голос Его на улицах. На улицах. Что я здесь хотел бы отметить, друзья, что за нами наблюдают люди, как мы живем и как мы себя ведем. И благоговение в быту, я имею в виду в вопросе поведения, здесь о поведении в быту, в церкви и на молитве. Вот так вот я хочу разграничить. В быту, в церкви и на молитве. Но я поясню. Сижу в поликлинике, ну там по определенной причине я пришел с врачом поговорить. Вот, и очередь. И в очереди верующий человек. И кто-то сделал попытку без очереди проникнуть в кабинет. И что интересно, друзья, скандал поднял верующий. Ну, то, что кто-то без очереди. Верующий поднял скандал. Ты, я думаю, что с похожими ситуациями и вы встречались. И думаешь, вот неверующих там человек 12 или 15 промолчали, а верующий начал конфликтовать, куда без очереди лезешь, мы здесь стоим, вот уже сколько, мы тоже инвалиды, и все, и все прочее. И думаешь, ну как же ты теперь заговоришь о Боге? Как же ты теперь заговоришь? И вторая картина с Григорием Васильевичем, ну тоже мы в поликлинике сидим. Я уже забыл, но почему-то мы с ним вдвоем, хотя я к врачам не обращался за свои 50 лет. Вот, ну, в поликлинике, ну, разве что к стоматологу. И вот заходит сестра, а народу много, такой зал большой, заходит сестра. И она нас не видит. И у нее пачка журналов, приложения. И она ходит и раздает. И все так скромно. И настолько красиво, друзья, просто до слез. Приятная картина. И она ходит, раздает. И думаешь, вот первая ситуация и вторая ситуация. Первый скандал поднял. А потом сиди молчи, не признавайся, что ты хоть верующий. Вот, а это ходит, журналы раздает. И очень скромно, приятно. Кто-то попытался отказаться, и я вижу, как она аккуратно себя повела. И думаешь, вот оно, благоговение перед Богом. Сознание того, что Бог нас видит. То, что мы представляем собою Бога. Мы представители Бога здесь. И насколько наше поведение, оно должно быть аккуратным. И не было слышно голос Его на улицах. Я знаю одну такую историю, друзья, что служитель приехал в одну местность. Вот. Ну, это реальная история, знакомая мне. И вот на автобусе едет в церковь. И на задней площадке автобуса группа молодежи. Ну, они смеются так бурно. Ну, знаете, как молодежь, как на весь автобус. И все на них смотрят. Ну, невозможно, чтобы не привлечь внимание таким шумным смехом и все прочее. Кто-то что-то, шутку скажет, и все смеются. И он говорит, остановка, мы вышли, и молодежь, и все пришли в дом молитв. И он говорит, и как им было стыдно, тем более потом он проповедовал за кафедрой, они поняли, насколько плохо себя вели. Но стыдно перед человеком, а перед Богом. А перед Богом. Благоговение в поведении. Мы один раз ехали в Москву, вот молодежь, наша молодежь. Значит, наша сестра выходила замуж, вот, там в Москве. Я сочитывать должен был. И получилось, знаете как, что нижнее место было наше. А пожилой какой-то человек попытался захватить. Ну, а мое место было там, ближе к туалету, а это в начале вагона. И я слышу какой-то шум и наши голоса. И я пошел туда, а сестра из молодежи бьется за это место с пожилым человеком. Ну, я там рисковато, конечно. Оно тихо, быстро наверх, все, я отправлю. Но думаешь, вот, ну, о благоговении. Наоборот, надо было сказать, вы здесь ложитесь, вы пожилой, я туда пойду. А люди отстаивают места в транспорте, отстаивают места в очереди. И облик христианский при этом теряется. И вот насколько мы должны быть аккуратны, друзья, я один пример из своей жизни приведу. То есть как люди вот фиксируют нас, наблюдают за нами. Ну, это не очень давно было, буквально уже в этом году. Вот, решил я газовый счетчик поставить. Ну, потому что пошел платить, и там, ну, суммы очень большие, уже газ дорожает. Ну, я начал выяснять, почему. А мне говорят, да, вы без счетчика, как вы хотели без счетчика? Семья большая, мы по количеству людей высчитываем. Вот. Ну, мне советует женщина, а вы установите счетчик, и вы будете дешево платить по счетчику. Что она считала, то и заплатите. Я говорю, а как это? А на 1000 рублей вы потратите, и максимум 10 дней. Ну, неплохо, я вдохновился. и занялся установкой счетчика. Ну, сокращая, братья, скажу, что то одно задание они мне дают, то другое. И уже прошел месяц, прошел уже второй месяц, прошел. А я что, отлучился, приехал опять раз, опять отлучился. И уже почти 2 месяца, и уже почти к финишу подошел, она мне говорит, а теперь сходите в БТИ, и пускай вам сделают схему вашего дома. А у меня уже внутри пошел процесс. Вот. И я это, я чувствую, что я раздражаюсь. И она мне начинает рассказывать, где БТИ. Вы знаете, где БТИ? Я говорю, не знаю. Она начинает рассказывать, где находится БТИ. А я ей говорю, не надо рассказывать, потому что я в БТИ не пойду. Она говорит, почему? А я говорю, потому что вы мне сказали 10 дней, а уже, говорю, 2 месяца. Я говорю, передумал делать счетчик, ставить счетчик. И, ну, как мне казалось, я с раздражением это уже. Я передумал ставить счетчик, я буду без счетчика жить. Ну, она, видимо, что-то поняла. Вот, и, ну, пойдемте со мной, пошла в архив и нашла план моего дома. Вот. А я уже готовлюсь просить у нее прощения. Мне стыдно, стыдно. И вот мы сидим, и она все это перебирает, и она спрашивает, а кем вы работаете? Ну, я все, со стыда. И я молчу. Она говорит, вы, наверное, учитель. Да нет, я говорю, не учитель. А почему вы решили, что учитель? Она говорит, вы себя так вежливо ведете. Ну, друзья, я что хочу сказать, что по сравнению с мирским, видимо, мирской бы разругался, вот, и что-нибудь еще. Видимо, я повел себя лучше, но я себя повел неправильно. Но я для себя отметил, знаете как, что люди замечают то, что, как нам кажется, ну, не заметят. И то, что люди контролируют тоже наше поведение. Тоже поведение. Ну вот Авраам пожил среди сыновей Хетовых, и я не вижу, что он там, ну, что-то такое большое дело сделал. И когда вот решался вопрос, где похоронить умершую, и он говорит, я хочу заплатить все, они ему говорят, Авраам, ты князь Божий посреди нас. В лучшем из погребальных мест похорони свою умершую. Вот какая была оценка. Ты князь Божий. А я читаю, ничего он там такого не сделал. Тем не менее, они видели его жизнь. Благоговение, вот в быту, благоговение в поведении. Ну, буквально везде, дома, на рынке, везде где. Потому что мы Бога представляем, друзья. Ну, Церковь Христову. Помните, как написано, ради вас, как написано, имя Божье хулится у язычников. Но, видимо, поведение там было такое, отношение к чему-либо неправильное было. В церкви, поведение в церкви. Я в данном случае, возможно, у вас не так, но я знаю, там, где немцев много, там эта сторона более упорядоченная. Русские люди эмоциональны. Вот приходят к нам, у нас на собрание, и шум стоит. И шум стоит перед собранием. И это разговаривает. Мы пытались, и вестники пытались читать, и песни пытались петь, и еще что-нибудь. И все равно эту ситуацию как-то управить трудно. Управить трудно. Друзья, бывает, люди опаздывают на собрание. Бывает, во время проповеди кто-то появляется. Момент такой подходящий, сосредоточиться людям. Кто-то появляется. Там дитё начинает разговаривать. Вот. Маме нравится, что дитё заговорило, да? Она с услаждением слушает. А все слушают во время проповеди, разговор ее ребенка. Или еще что-нибудь. В детских комнатах бывает. Нам сестры говорят, братья, сделайте, чтобы от нас видно, а от вас не видно. Ну, знаете, зазеркалить. А я говорю, Боже упаси, стекла зазеркалить. Вы с незазеркальными там второе собрание проводите. Мы смотрим, хоть там что-нибудь вот можем. А если зазеркалить, там тогда все, конец всему будет. То есть я скажу, друзья, что иногда, кажется, понятия благоговения нет. Понятия. Вот мы говорим, вот дети у нас сидят, 100 человек детей и 4 охранника. Перерыв между проповедями, дитё норовит выскочить водичку попить или еще что-нибудь. А эти охранники их охраняют. Вот. А зачем охранники нужны? Ну, потому что, говорю, ну, дети вот там плохо себя ведут и все такое на собрание. Я скажу, друзья, что взрослые пример подают. Взрослые бывают, попить вышел или еще что, или в подвал спустился, там прохладно. Вот такое, ну, как бы чуть отдохнуть. Взрослые. И что я замечаю, друзья, ситуация, она со временем расслабляется. Вот смотришь на старенькие сестры, они не выходят. Они верующие. Уже по 40, по 50 лет они не выходят. А кому труднее высидеть? Старенькую, у нее и позвоночник, и все. Или молодому? А молодой раз выскочил, он не выдерживает. А потом дети смотрят, если папа, мама себе такое дозволяет. А потом дети как? В собрании. Или, скажем, так же точно потихоньку собираться. Ну, подумаешь, опоздаем. Я же не на полчаса опоздал, я всего на 5 минут опоздал. Во многих церквях там в России уже они стабильно начинают, в 10 минут начинают. А почему? Да потому что не вовремя приходят. Ну да, мы скажем, мы сами приучаем, если не вовремя начинаем. Они говорят, а ситуация не меняется, начнем в 10, опоздает 40 человек. Так хоть их 5 опоздает, а так 40 человек опоздает. Ну, в больших церквях. И я скажу, друзья, это, да, это, конечно, зависит от неблагоговения. Написано, где двое или трое собраны во имя мое, там я посреди вас. Бог сказал, я посреди вас. И поэтому вот сознание того, что мы входим в присутствие Бога, Вот я, друзья, когда о внешности говорил, там вот что, ну, один маленький пример и здесь привязать хочу. Мы вызвали врача, маленькая девочка заболела. То есть у меня ребенок еще маленький, два годика девочки. И вызвали врача. И вот в ожидании врача я машинально, это я потом уже отметил, что я переоделся, оделся так красиво. Я смотрю, мои старшие дети все оделись хорошо. Врач придет. Христос говорит, где двое или трое собраны во имя мое, я посреди вас. И вот теперь врач и Бог говорит, я посреди вас. И для многих людей в присутствии Бога, ну, оно кажется так, ну, запросто почти, что можно, ну, себя немножко повести. Друзья, ну, неправильно. Друзья, то, что касается нас, служителей. Я пример расскажу, будет понятно на примере. Это было еще тогда, когда только-только зародилось видео. И считалось нормально, это хорошо. Вот в Ростове на съезде там видеокамеры штук 12 было в 89-м году. И вот у нас одна семья решили уехать в Америку. И попросили на видеокамеру снять богослужение, как бы для памяти и все такое. Ну, мы посоветовались, разрешили. А потом эта видеокассета вернулась к нам домой. И вот Петр Костиченко, руководитель молодежи, у него дома проходит молодежное. И я решил прийти к концу молодежного. Я захожу, слышу смех какой-то. Сидит молодежь, смотрит эту же видеозапись, наше богослужение. И знаете, ну что, вот видеокамера зафиксировала то, к чему мы привыкли вот так и не обращаем внимания. Ну, например, кто-то с кем-то говорит. И вот, ну, а представьте, во время богослужения, когда масса 200 человек сидит, оно ничего, когда в видеокамере 2 человека вот на экране и между собой разговаривают, из проповедь звучит. А потом, знаете как, вот служители сидят и между собой шу-шу-шу. И настолько это резало взгляд, друзья. И я понял, что очень надо себя аккуратно вести. Даже вот, знаете, если что-то переговорить, можно даже записочку написал, передал. Но если там пару секунд, ладно. А бывает, знаете как, вот, ну, сел, ну, приехал в церковь, сел. Ну, а служитель в аресобрании что-то рассказывает. Ну, и я ему еще что-нибудь скажу. А народ видит. Я не думаю, друзья, что это благоговение. А молодежь потом смеются. Понимаете, вот смотрят и смеются. А потом, знаете, когда на молитве, я сейчас к молитве перейду, кто-то начал молиться, незнакомый голос, а Григорий Васильевич один глаз открыл и смотрит, кто молится. А видеокамеры это все фиксируют. А молодежь смеется. Вот так вот. Им и смешно, понимаете. Ну да, и то, что смеются, не благоговение. А то, что мы иногда к неблагоговению в церкви, мы привыкаем. Где-то что-то пошептаться, или как-то, или кто-то встал, вышел, потом зашел. Вот в одной церкви служитель столько раз он вышел и зашел, столько раз вышел, зашел, что просто диву даешься. Пришла записка, просим помолиться над ребенком, он пошел беседовать, завел в детскую комнату, исповедовал там он их, исповедовал, чтобы помолиться над ребенком. Все во время собрания. Вот. То есть бывает, что мы сами где-то расслабляемся, и мы можем подавать пример неблагоговейного отношения. Вот. Ну, на богослужение, неблаговейное отношение в поведении в церкви. Друзья, Давид в 26-м псалме пишет: «Одного я просил у Господа». Помните, что он просил, да? «Чтобы посещать храм». И для чего? «Чтобы во все дни жизни моей посещать храм». И он пишет: «Созерцать красоту Господню». Вот мы за Давида сейчас слышали, у Давида, братья, было очень обостренное чувство общения с Богом. Посещать храм, чтобы созерцать красоту Господню. Вот у него какое чувство. У меня этого чувства нет. Я очень люблю церковь, друзья. Я не помню, чтобы я пропустил собрание где-нибудь, когда-нибудь. И люблю проповедовать и слушать. Но вот это чувство созерцать красоту Господню, у Давида оно было очень обостренно. И вот если это чувство есть у нас в той или другой степени, я думаю, что поведение в церкви, оно будет намного выше. Намного выше. Друзья, вот это понятие «ходить перед Богом», оно несколько раз в Библии встречается: за Еноха, за Ноя. Я понимаю, сознание того, что Бог на нас смотрит в этот момент. И я понимаю, что поведение наше будет более упорядочено, если мы понимаем, что меня в этот момент Бог видит. Бог видит. Вот, благоговение на служение. У нас один случай произошел трагичный. Это было вот, ну, тоже месяца 2-3 назад. Группа молодежи решили посетить церковь, одно это город Анапу. Молодежь из Майкопа посетили город Анапу. Это было январь или февраль, зима была. И вот после утреннего богослужения решили искупаться на море. Ну, диву даемся, друзья. Мы детям не разрешаем в воскресенье ходить на речку купаться между собранием. А тут группа молодежи в январе решили на море искупаться. А поскольку зима прошла, немножко изменилась конфигурация дна. И вот один разбегается и ныряет, а там бугор. Ну, счесал себе живот, вот. Ну, и ухмыляется, как следующий сейчас, ну, ожидает. Вот. Следующий разгоняется и в этот бугор и ломает себе шею. И сломал шею так, друзья, что, ну, в течение недели врачи не верили, что он будет жить. А когда уже стало известно, что он жить будет, ну, там какой-то позвонок из ноги, косточку вставили. Друзья, никогда не будет ходить. Никогда. От шеи вниз все отказало. И врачи никакой даже 0,5% не дают надежды. Даже 0,5%. 20 лет юноша. 20 лет. Ну, кто-то там свои выводы делал, что Бог поговорил и так дальше. Но диву даюсь, в воскресенье после утреннего собрания решили на море искупаться, в январе. Ну, для чего? Ясно, что вода холодная, нельзя думать, что там теплая вода. Ну, потом сказать: а я в январе купался. Ну, тот, который врезался, ну, почему ты не сказал, что здесь опасно? Он стоял, смотрел, а как следующий, чтобы так, как и мне. А у следующего труднее получилось. Вот какие уроки. Благоговение на молитве. На молитве. Ну, я здесь что хочу сказать? Что хочу сказать, братья? Что вот, ну, открытые глаза. Вот посмотрите на детей. Вот приоткройте глаз и посмотрите на детей, на молитве. Как они шевелятся. Глаза открыты почти у всех. Вот как-то вот это... Ну, чувство ответственности, что ли, чтобы глаза закрыть, там руки сложить, вот, оно заметно ослабевает. заметно. Я в Германии, мы посетили одну меннонитскую семью, вот, и за столом помолились, а я руки вот так на стол поставил. Ну, знаете, вроде, ну, не так вот, а вот так на стол. Ну, у вас тоже, наверное, это учитывается. У нас этот вопрос вообще прослаблен. Там на стол или там еще как-нибудь. Вот. Они люди смелые оказались, они меня говорят: Николай Степанович, так нельзя. Так нельзя, как ты говоришь, руки на стол. Надо вот так. Вот. И я понял, что вот так вот, ну, во многих семьях, а может, это и национальная сторона, то есть чувство благоговения на молитве выше. Выше. А где-то идет процесс прослабления. Я, например, скажу, в детстве вот к нам очень строго было насчет глаз закрытых или стоять так, очень строго. Нас отец держал дисциплинку. Я помню, купил радиоприемник. Вот. Ну, сообщает сестра: папа сегодня купит радиолу. А что такое за радиола? Мы не знали это. Вообще не представляли, что за предмет радиола. Купил большой радиоприемник и радиопередачу слушал. И вы знаете, братья, вот среди шум, свист, там же глушители стояли разные, ну, мешали этим западным голосам. И вот отец радиопередачу находит, собирал всю семью, у нас 8 детей было. И мы сидим, слушаем. Там половина слов непонятно, сидим, слушаем. А потом диктор молиться начинает, ну, проповедник. Говорит: а сейчас помолимся. И вся семья на колени, возле приемника, на колени. А сейчас я смотрю, там молитва или что-нибудь, к этому более свободное отношение, более свободное. Один раз я попал к осетинам, к южным осетинам, ну вот там, что в Грузии, да, Южная Осетия. Ну и я там провел, ну, несколько недель провел. Каждый день мы собирались на беседу, каждый день, ну, человек 15-20, и до 12, до часу ночи. И вот один раз, ну, я уже устал, все, я говорю, спать пойду. И я зашел в соседнюю комнату, а там штора, стекло и штора, и щелка маленькая. И я стал молиться. Ну, и молился необычно долго. Вот. А эти люди увидели, что я молюсь в щелку, и все стали на колени, и все стоят. Ну, кто-то подсматривал, когда я закончил молиться. И я уже закончил, они не видят, и все стоят. И, ну, потому что за стеной я молился, и они все на коленях стоят. Чувство благоговения, друзья, это говорит о благоговении, о благоговении. Вот, вот, на молитве благоговение. Это и поза, и все, и, ну, и буквально очень многие вопросы. И аминь, как говорить. Вот в некоторых церквях аминь разучились. Несколько человек сказали, а кто-то так про себя сказал, и ему как будто он сказал. Вот, ну, я такой же, друзья. Я аминь тихо, ну, почти что в мыслях. Так шепотком, губы раз и все. Вот, тоже это неправильно. Аминь, значит, аминь. Вот. Слушать. Бывает, отвлекаются. Почему написано «бодрствуйте в молитвах»? Потому что мысли могут быть, кто его знает куда. Мысли. Вот. Это тоже неблагоговение. Вот. Один раз, я, знаете, даже такое, братья, было. Ну, на молитве стоим, и вдруг кто-то поет. На молитве кто-то поет, ну, тихонечко. Ну, что такое? Я вообще удивился. Ну, открываю глаза, смотрю. Одна сестра, другой, детские работники, музыканты, детский работник. Мелодию на ухо напевает. Сейчас дети будут петь, а музыкант не знает мелодию. Она напевает ей мелодию. Я вообще диву даюсь, братья. Я понимаю, на молитве вот и все. И мысли о молитве. Вот, благоговение на молитве. Это тоже очень важно. За мытаря в храме мы читаем, что «не смея глаз поднять к небу». То есть вот это чувство, то есть не смея глаз, сознание своего, своей испорченности, но благоговение перед Богом присутствует. «Не смея глаз к небу поднять», он бил себя в грудь, говорил: «Господи, будь милостив ко мне, грешнику». То есть все естество его погрузилось в молитву, вот в той проблеме, в которой, ну, о которой он переживает. На молитве. Вот. А такая вот, ну, несвятость на молитве или еще что-то. Бывает, молодежь могут пошептаться. Бывает, верующие на колени не становятся, хотя, ну, если старушка, там палочка оперлась. Бывает, не становятся на колени. Один верующий брат мне говорит, ну вот, говорит, пол грязный, вот, костюм вымазывать, у нас что-то тут неправильно, вот, ну, в то, что на колени становимся. Вот какие даже мысли бывают. Вот, благоговение перед Богом на молитве. Ну, у меня еще, братья, так я чуть продолжу, это слова, наши слова. Ефесянам 4 глава. То есть, какие должны быть наши слова? Во-первых, истина. Не гнилые слова. Не скверные слова. Не злые слова. Но я думаю, друзья, что скверных слов у нас нету. Хотя в отдельных случаях бывает, когда два человека ссорятся, могут даже оскорбить плохим словом. А так чаще, ну, со скверными словами дело легче. Вот не ругаемся. Гнилые слова бывают. Бывают. Или, скажем, злоречие, ну, можно использовать и нормальные слова, в смысле, они, ну, неплохие, орфографические, так сказать. Но слово можно унижать человека. Бывает, человек раздраженно что-то говорит, вот высказывает, резко высказывает. Вы знаете, братья, так записать на магнитофон и дать послушать. Ужас берет. Неужели это я? А когда так, вот оно бывает нормально. Немножко ссоримся, кому-то выговариваем, и все. Ну, слова. Друзья, бывают слова вольные. Вольные слова. Один раз по радио я слушал, значит, ну, русский язык. Как правильно говорить? Или происхождение слов. И вот там, откуда появились такие слова? Да лампочки, об стенку горохом. Ну, такие. Ну, они поясняли происхождение. Или таких слов, там, как бардачок, или что-то еще. И вот диктор говорит, ну, это там какой-то специалист по русскому языку, говорит, это вольный стиль разговора. Или, говорит, это вульгарный стиль разговора, когда люди вот такие слова применяют. И думаешь, вольный или вульгарный, как один проповедник, молодой проповедник в большой церкви проповедует, говорит, блудный сын пошел и, говорит, расфинькал свое имение. А его потом подзываю, говорит, ты думаешь, что ты говоришь? Ты за кафедрой на святом месте стоишь. Жене такие слова говорить нельзя. А он за кафедрой. Это вульгарный стиль разговора. Вот. Или в быту там молодежь какие-то слова. Друзья, сейчас проникают слова, вот современные слова, которые тоже вульгарны. Например, за человека говорят «продвинутый», вот у русских. Я не знаю, у вас, может, нет этого слова. «Продвинутый», в смысле эрудированный, развитый человек. Кстати, такие слова «продвинутый», «прогнулся» или еще что-нибудь. Вот лидеры, баптистские лидеры в России, они это открыто говорят и пишут, вот такие слова используют. А ему задают вопрос, говорит, вы словечки, ну, какой-то журналист, говорит, вы словечки вульгарные применяете в своих проповедях. Он говорит, это нормально, люди нас понимать должны. Вот куда направление сегодня держится. И даже говорят, мы должны говорить на современном языке, вот с нынешними людьми, они нас понимать должны. Вот. И даже там речь шла о жаргонных таких словах. Вот. А, конечно, а что уже говорит тогда о верующих, если вот ведущие люди, вот они так говорят. А что тогда о верующих? Вот. Но плохо, знаете, друзья, что то, что мы понимаем себя, что мы отделенные, вот, отделенные от мира, и у нас вот, ну, как бы что-то более правильно, чем у них и все прочее. Мы стараться должны, но эти вещи, они проникают и сюда. Вот, или там вот техника что-то. Вот, например, ну, говорят, глючит. Я глючит. Знаете, что такое глючит? Да, слово? Ну, кто моложе знает. Вот если телефон сотовый ломается, говорят, глючит. А я детям говорю, не глючит, а я говорю, поломался телефон. Ломается. А говорят, папа, там все так говорят, все так говорят. Компьютер глючит, телефон глючит и все. Ну, для нас, пожилых, это странно слышать даже. А у них это нормальный разговор сегодня. Нормальный разговор. Я считаю, друзья, надо воспитывать молодежь, чтобы эти современные слова, они не проникали в нашу среду. Не проникали. Ну, вот как, ну, говорят, это известная вещь, что запаха дыма даже не было от них. Запаха дыма. Или вот об ином языке, хотя здесь оно немножко аллегорически применяют, да? Вот иной язык, ну вы говорите на ином языке, да, говорю. Ну в смысле новый язык. Когда мы уверовали, новый язык. Вот чистая речь, приятно слышать. А когда среди молодежи, или скажем, ну там смехотворство, вот вы понаблюдайте молодежь в поездках таких свободных, или там на фаворе в свободное время, или куда-то поехали посетить, вот как они в дороге, вот понаблюдайте, как они веселятся, или о чем они говорят. Вот. А потом подростки или детишки, они привыкают к такому вольному разговору. А потом освободиться от других. Когда человек из мира пришел, у него меняется резко. А когда дитё в христианской семье, оно слышит здесь такие разговоры. Да еще папа нет-нет, а что-то скажет. Вот. Один брат что-то использовал в разговоре. Слово, говорит, а, там прикольный какой-то. А жена ему говорит, а ты где такое слово взял? Жена у вас, а ты нямняшь. Аж интересно, что жена у него оказалась более строгая, чем он. А он, брат, из таких правильных, из заметных, из таких правильных. Он все воспитывал, чтобы правильно говорить. А ты не говори, такое слово взял. Вот. То есть слова, друзья, насмешка над Словом Божьим, это тоже слова. Говорят, да, ну вроде того, что Иуда, хоть и повесился, а послание написал. Это люди нашего уровня говорят, пошутить над чем-нибудь. Пошутить. Нельзя так делать. Над Словом Божьим даже какие-то иронические вещи, это недопустимо. Недопустимо. Вот слово «кощунство» означает насмешка над тем, что свято. Вот. Это неблагоговение, смехотворство и пустословие. Говорят, ну это же не грех, это неприлично. Ну а раз неприлично, не грех, ну это вроде того, что можно не быть строгими в этих вопросах. Служение. Друзья, у меня еще немножко остается служение. Если я Господь, то где благоговение предо мной? Речь как раз идет о служении. И еще Евреям 12:28. Если кто записывает, можете записать. Евреям 12:28. Там написано так. Посему и мы, имея царство непоколебимое, будем хранить благодать, которой будем служить Богу с благоговением и страхом. Вот центр наших рассуждений. Будем служить Богу как? С благоговением и страхом. И дальше подчеркиваю, потому что Бог наш есть огонь поедающий. Но я не очень хорошо понимаю эту последнюю фразу, братья. Но я понимаю, это предостережение служить Богу с благоговением и страхом, потому что Бог наш есть огонь поедающий. Поэтому надо осторожно с ним, вот в служении. Посмотрите, когда по ступеням к жертвеннику, то есть когда на служении, особая ответственность здесь должна. Какие, друзья, библейские примеры? Надав и Авиуд. Чуждый огонь внесли. Посмотрите, как Бог с ними поступил. Огонь с неба сошел и попалил. Умерли сразу. Чуждый огонь. Хотя, ну что, может, они не знали. Ну, подумаешь, там чуждый огонь. Бог их уничтожил сразу. Вот он, Бог наш, есть огонь поедающий. Или, например, Оза. Ковчег наклонился, поддержал. Бог тут же поразил Озу. Благоговение в служении. Еще один пример, похожее имя Озия. Помните, братья, что с Озией было? Это очень, кстати, очень позитивный был человек. Написано, ходил всеми путями Давида. Яркая личность. Вот про Озию читаешь, ну, кажется, не было подобно. Все было хорошо. Духовная жизнь была хорошая. Все. И там башни построил, и метательные машины для стрелы камней, и все. Написано, и слава о нем носилась по всей земле, об этом человеке. Верующий, очень верующий человек. А потом взял каденец и пошел в храм кадить. И Бог его поразил. Сделался прокаженный до дня смерти своей. Бог поразил проказой. На том моменте, ну да, были у него отрицательные ситуации в каких-то вопросах. Но когда он в храм вошел кадить, Бог его поразил проказой. И не исцелился, как Мариам, там через неделю или через сколько. Не исцелился. До дня смерти был прокаженный. Вот насколько серьезно это вопрос благоговения в служении. В служении. Написано, ты и сыны твои с тобой понесете на себе грех за небрежность во святилище. Когда мы в служении проявляем небрежность, понесете грех за небрежность во святилище. И ты и сыны твои с тобой понесете на себе грех за неисправность в священстве вашем. Братья, какая практическая сторона бывает? Небрежность в служении. Вот то, что не только нас, а в целом в церкви. То я скажу, друзья, здесь так, что инородное проникает на служение или не проникает? Проникает. Мелодии чуждых песен, чужие мелодии проникают? Проникают. Ну да, мы не везде можем проконтролировать, но есть люди, которые обязаны контролировать. А этих людей мы должны контролировать. Кстати, здесь руководители молодежи, если я понимаю, друзья, это совершенно неправильно. Молодежь что-то выдала, а руководитель молодежи это впервые слышит. Наша задача контролировать то, что звучит на наших собраниях. Вот. Мелодии или музыка, или стихи звучат. Или даже, я скажу, небрежность, даже знаете в чем, братья? Просто мы к этому привыкли, это нормально. Когда выходит петь соло, книжку держит, а там три куплета. Да неужели ты три куплета выучить не можешь? Как у нас в школе было? Расскажи, подсмотри в букварь стихотворение, расскажи. Двойку получишь. А в церкви это нормально. Ну, я согласен, друзья, когда хористы держат, это почти как форма одежды, хористы книжки держат. А когда выходит рассказы стихотворения из четырех куплетов, почти читает. Или спеть там 3-4 куплета. Неужели ты выучить не можешь? Или подготовиться хорошо, или качество там исполнения. Вот очень низкое бывает. Вот это небрежность. А просто так привыкаем, оно где-то идет, ну, подумаешь, пусть почитает. Бывает, подсматривает за камеру, а ты лучше читай, у тебя лучше получится. Читай. Он палец заложил, пытается рассказать, а ничего не знает. Возьми, хоть прочитай, и то красивее смотреться будет. Поэтому, конечно, друзья, вот Писание говорит, что с благоговением и страхом служить Богу будем. В книге пророка Малахии там написано, что хромое, слепое приносите. Вот неблагоговение предо мной. Когда есть в стаде хороший самец, а ты испорченного приносишь. Это нету благоговения, Бог говорит. Я Господь, а благоговения нет. И почтения нету, если я отец. Вот, а такое оно бывает. Такое бывает. Друзья, не будем даже говорить, вот если брак. Какие программки на браках бывают. Боремся с этим. И одежда на браке. И программа на браке, и так дальше. И все равно эта сторона, она ну, где-то вот идет с прославлением. Потому что на богослужение благоговение мы считаем больше, а на брачном перу там можно чуть расслабиться, вот что-нибудь смешное рассказать или еще как-то. Ну и еще, друзья, это благоговение Духа. Благоговение Духа. Это наше внутреннее состояние. Написано у Малахии, наблюдайте за духом вашим. Или берегите дух ваш. Благоговение духа. В чем выражается, друзья? Я так кратко, несколько вот положений скажу. Это недовольство. Ропот. Недовольство, ропот. Осуждение. Нет, я не вслух, я ну, внутри, я осуждаю человека. Раздражение, раздражение, это тоже неблагоговение. Хотя, друзья, там по тексту у Малахи, наблюдайте, берегите дух ваш, там речь идет и о вопросах в сфере целомудрия. Это тоже внутри, эти проблемы могут быть. Что-то кто-то понравился или какие-то чувства возникли. И состояние духа, оно в корне неправильно. Вот. Недовольство кем-либо. Вот. Негодуем на кого-то. И внутренний мир теряется. И все такое. И гневаемся. Давид пишет: «Буду размышлять о пути непорочном, когда ты придешь ко мне». Вот состояние духа у Давида было, да? Или «Пробудившись», посмотрите, «пробудившись, буду насыщаться образом твоим». Вот бывает такое состояние? «И пробудившись, буду насыщаться образом твоим». Или «Да будут слова уст моих и помышления сердца». Вот, «Да будут помышления сердца моего благоугодны пред тобою, Господь». Вот и прочее, братья. Это последнее на что? Это прочее. Я написал так. Вот у меня 6 таких подразделов. Музыка в доме. Музыка в доме. Насколько мы контролируем, что слушают дети наши. Ну вот я даже за этот круг, за нас, что слушают наши дети. Один раз мы с одним братом посетили одну семью, но они жили далеко, это 40 километров от нас. У них 2 верующие девочки, члены церкви, мама член церкви, 2 взрослых девушки, члены церкви. И мы приехали к ним, а калитка открыта, мы зашли, дом открыт и никого нет. Пустой дом, все открыто. Ну, сели, подождем, думаю, раз все открыто, значит, придут, сидим. А здесь пачка кассет. Ну, еще лазерных дисков не было, кассет. Пачка кассет. Ну, давай, говорю, послушаем. Ну, и мы послушали. Ну, может, с десяток. Братья, порядочно, ни одной кассеты. Ни одной. И, кстати, скажу, в этой семье 3 детей, сын и 2 дочерей. Все ушли в мир. Все ушли в мир. Но я не хочу это с музыкой увязать. Но тем не менее, вот какая музыка звучит в доме, это прочее. Я не представляю, друзья, что это благоговейно, если дети какую-то, ну, христианскую, в кавычках, слушают. И отец слушает, это нормально. На Украине мы приехали, нас служитель посадил в бус и везет. И музыку включил, ну, такую, ну, красивая, ну, такая, ну, явный там джаз. Вот, а мы сидим, вот, а он пресвитер, и мы с пресвитером сидим, вот. А он нормально, я понял, что это запросто. Не дядя, это пресвитер включил и слушал, вот. Ну, что еще, друзья, скажу, вот, телефоны у всех у нас почти есть, да? Какая музыка в телефоне? А еще бывало такое, что и у вас бывало, и у нас. На беду у какой-нибудь бабушки или у кого-то включился телефон, а там музыка. Ну, тарахтит, шумит все. Ну, музыка самая мирская, 100%. Ну, ладно, там день-день, бом-бом, да, но вроде так, ну, попереживали, чуть-чуть успокоились. А наш еще, она еще делает вид, что это не у нее, понимаете, да? Ну, чтобы не узнали у кого. И она в сумке кричит, это страшная музыка, да? Она сидит спокойно. Ну, закончится, и никто не догадается, у кого это. Вот. Я, вообще, я понимаю, друзья, что какой сигнал на телефоне. Друзья, вот у такого круга бывает музыка плохая на телефоне. Плохая. К одному брату я позвонил, тоже брат именитый такой, а у него вместо гудка музыка включается. Ну, встречали такое, да? Вместо гудка музыка включается. Ну, мирская, да, может, она и классическая, красивенькая какая-то музыка, но музыка. Ну, я музыку послушал и выключил. А он мне потом ответный дает. А что ты, говорит, выключился? Так я, говорит, твою музыку слушать не буду. Сделай, чтобы был нормальный гудок. Да извини, это МТС включили, это не я, вот они включили и все прочее. Да ты позвони и скажи выключить эту музыку, пусть гудок будет. И вот все, кто звонят, и музыку слушают. Вот это, такие вещи, ну, прочее, это бывает в нашем. Вот. Братья, результат благоговеющих. Я заключительную мысль говорю. Бог отвечает на молитву благоговеющих. В книге Неемии написано: «Да будут уши твои отверсты, очи твои отверсты, и уши твои внимательны к молитве рабов твоих, любящих благоговеть пред именем твоим». Обратите внимание, друзья, какая категория людей. Не просто благоговеть, любишь их благоговеть пред именем Твоим. То есть Бог слышит молитву благоговеющих. Написано, Он во дни плоти Своей сильным воплем молил могущего спасти от смерти и был услышан за что? За свое благоговение. Был услышан за свое благоговение. То есть Бог слышит молитву благоговеющих. Бог благословляет благоговеющих. Написано, благо будет тем, кто благоговеет предо мною. Екклесиаст 8.12. Бог благословляет тех, кто благоговеет перед Ним. Псалом 85, я не помню. Ну, Бог хранит благоговеющих. Я прочту 85.2. Сохрани душу мою, ибо я благоговею пред Тобою. Сохрани душу мою, ибо я благоговею. То есть Бог хранит благоговеющих. Бог спасает благоговеющих. Малахия 4.2 написано, а для вас благоговеющее пред именем моим взойдет солнце правды. Для кого взойдет? Для тех, кто благоговеет перед Господом. Ну, а последняя мысль, друзья, это притча 28.14 написано, блажен, кто всегда благоговеет предо мною. На чем хочу ударение сделать? Блажен, кто всегда благоговеет. Не тогда только, когда в собрании или особые моменты возвышенного состояния, а блажен, кто всегда благоговеет предо мною. Вот чтобы мы, братья, были благоговеющие пред Богом, чтобы наблюдали, как в церкви нашей, как в семье нашей, чтобы благоговеть. Если я Господь, то где благоговение предо мной? А Стефана погребли мужи благоговейные. Мы сейчас помолимся, друзья. Если что не так, чтобы Бог нам открывал, давал благодать, силы, чтобы поправлять, чтобы благоговеть пред именем Его всегда. Аминь. Помолимся.